В этом смысле метафизик всегда внутри каждой религии было три. Если особенно речь идет о монотеистических религиях, где все как бы создает Творец. Одна метафизика, которую можно назвать либеральной, гласила, что зло, источником зла, есть свобода воли, то есть благость Бога, который, делая человека свободным, создает возможность его как бы уклонения к козу. Эта метафизика в сознании людей прежних веков, 18, 17, 16, и тем более еще более ранних, занимала, там, скажем так, 99% всей метафизической территории. Оставшийся 1% занимала гностическая метафизика, которая гласила, что дело не в том, что Богу нужно создать возможность для человека уклонения ко злу, и поэтому он во благости своей допускает зло. Он говорил, нет, просто сам этот Бог – это жалкий демиург, который там что-то такого наковырял, а оно злое по своей сути. Злое именно потому, что он эти формы создал. Это называется вампиризм форм. Да? Он создал вампиров в виде этих форм. И они терзают мир, так сказать, делают его несправедливым, жестоким и так далее. Когда я говорю 1%, я не вполне точен, потому что на самом деле надо было говорить 0,99%. Потому что 0,01% занимал еще один тип метафизики. По сути, почти симметричный гностическому. Согласно этой метафизике, существовавшей исторически, а не выдуманной в качестве какого-то новодела, в качестве фэнтези, да, Творец действительно создал некое ограниченное творение. Да, вокруг него есть предвечная тьма. Да, она как бы грозит поглотить творение, но это не значит, что надо поклоняться предвечной тьме. Творец все равно благ в том, что он это создал. Его мир есть благой мир, это своего рода остров, который надо охранять, и который все время может быть как бы сокрушен этими кипящими валами предвечной тьмы, которая бьет в этот остров, как океан бьет в скалы. В 20 веке, и только в 20 веке, что-то случилось с метафизикой, оптимистической метафизикой, согласно которой как бы зло есть благо, ибо оно сотворено благим Творцом во имя свободы воли и как бы свободы уклонения ко злу человека. Эта метафизика оказалась подорвана. И никто до конца не может сказать, как именно она была подорвана. Называют это теодицея после Освенцима. Вдруг оказалось, что зло может больше, что оно обладает собственной креативной силой, что говорить о том, что хозяином зла является всего лишь какой-то падший ангел, то есть тварь, вторичная по отношению к Богу, обезьяна Господа Бога, что фактически Богом помыслено это зло, что так говорить уже нельзя. То есть до сих пор большинство теологов так и говорит. Но просто в этом разговоре появились какие-то неуверенные, унылые обертона. Люди вроде продолжают это утверждать и уже не верят в это. И вот когда схлынула эта теодицея свободы воли и соответствующая метафизика, которую мы можем назвать либеральной в каком-то особом смысле слова, да, ну, все-таки подлинный либерализм всегда основан на культе свободы. Здесь речь идет о предельной свободе, свободе воли. Итак, когда это все схлынуло, вдруг оказалось, что метафизик-то две, гностическая, и вот эта вот вторая, согласно которой вот мир благ, И творение носит благой характер, но оно постоянно атакуется какой-то могучей предвечной силой. Теологи здесь все время ссылаются на книгу «Бытия». Земля ж была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Знатоки древних языков и, так сказать, религиозных текстов утверждают, что тьма над бездной – это тьма предвечная, нетварная. Вот есть некое нетварное могучее начало, которое и сотрясает мир фундаментальным злом. Есть у этого зла хозяйка. Это тьма предвечная. Но, говорит третья метафизика, не гностическая, а антигностическая. Но вся миссия человека и человечества в том, чтобы вместе с Творцом отстаивать остров блага от океана тьмы. В этом смысле гностическую метафизику можно назвать черной, ибо она поклоняется этой тьме как абсолюту высшему и тому, что должно спасти от проявления. А метафизику, которая отстаивает благое творение, признавая при этом, что оно есть лишь остров, сокрушаемый волнами предвечной тьмы, надо назвать красной или хелиастической. Вот эти две метафизики вдруг обнажились в 20 веке на фоне какой-то уязвленности сердца человеческого фактом масштабности зла, несводимости этого зла лишь к, как бы, помыслу о свободе воли. Политически именно эти две метафизики, гностическая и хелиастическая, оформились в виде двух идеологем – фашизма и коммунизма. Оформившись же подобным образом, они столкнулись на полях России и на полях Второй мировой войны в целом в виде двух полярных, сосредоточенных, мобилизованных вер. И если бы внутри коммунистической идеологии не было этой красной веры хелиастической, то не сокрушила бы она фашистскую тилу темную. Она ее потому и сокрушила, что была к этому метафизически предрасположена. Мне скажут, что коммунизм является светским учением, и что в этом виде нельзя говорить о метафизике. А кто сказал, что светский человек лишен метафизики? Это, может быть, и есть самый фундаментальный вопрос современного мира. Обязательно ли светский человек является человеком, у которого нет метафизики? Да, модерн предполагал, что таковым, именно таковым будет светский человек. Когда, хотя, как мы видим, уже в основе того, что закладывалось в модерне, была какая-то сумасшедшая вера в счастье, разрывающее сердце Сен-Жуста и других. Но ведь к этому все не сводится. Имеем ли мы право говорить о светской метафизике? И имеем ли тогда возможность построить мост между метафизикой религиозной и метафизикой светской? Мне кажется, что ровно в той степени, в какой во всех религиях существуют хелиастические и гностические модусы, и именно как полярные антагонистические модусы, а не как что-то перетекающее друг в друга. Не может перетечь в друг друга идея уничтожения царства форм и проявления в целом с тем, чтобы раствориться в великом абсолюте, и идея царства Божьего на земле. Не могут эти две идеи никаким образом, так сказать, переплетаться друг с другом. Они есть полярные, крайние идеи. И только в качестве их таковых их надо рассматривать.